Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в программе: что ждет Италию после отставки кабинета Романа Проди? Коллектив «Левада-центра» празднует 20-летний юбилей. Будет ли Борис Березовский встречаться с российскими следователями? Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода», которые вы услышите в «Свободе в полдень». В сегодняшней программе также обзоры прессы, новости экономики, науки и спорта. Италия вчера неожиданно осталась без правительства. Фактически премьер-министр Романо Проди подал в отставку вместе с кабинетом. И сейчас президент республики Джорджо Наполитано, который, я напомню, обладает только представительскими функциями, проводит консультации с ведущими политиками страны. За ситуацией в Италии следит мой коллега Андрей Шарогадский, который сейчас находится на прямой связи из студии в Праге. Андрей, добрый день. Итак, не могли бы вы с самого начала прояснить, почему же подал в отставку Романо Проди и каковы последствия этого шага?
Здравствуйте, Виктор. Ну, как только что прозвучало в выпуске последних известий, Проди подал в отставку после того, как его правительство проиграло голосование в Сенате по достаточно важной внешнеполитической проблеме. Речь идет о продолжении финансирования пребывания итальянских войск в Афганистане. Напомню, итальянские войска входят в международную коалицию, которая разместила свои войска в этой стране, а также против планов расширения базы американских ВВС на севере страны. Проголосовал Сенат, и таким образом Проди имел выбор либо сразу уволить министра иностранных дел Массимо Д'Алема, либо самому подать в отставку. Он выбрал второй шаг, и таким образом действительно его правительство ушло в отставку. Если переговоры по поводу формирование нового правительства, которое сейчас проводит президент Италии Джорджо Наполитано, начались вовремя, то они начались меньше, чем 10 минут назад, в 10 часов по местному времени, в полдень по московскому. Пока непонятно, решится ли Наполитано на самый радикальный вариант действий. Речь идет о роспуске парламента. Впрочем, он может и попросить Проди проверить, насколько ему доверяет парламент. Голосование может состояться. Либо попросить его сформировать новое правительство, выбрать нового премьера из числа членов правящей коалиции. В конце концов, Наполитано может и сам назначить новое правительство. Вопрос, как долго оно продержится. И, конечно, главный вопрос, которым сейчас задаются наблюдатели, предстоит ли в Италии очередная чехарда с правительствами. Напомню, что правительство Романо Проди, нынешний кабинет министров Италии, 61-й, если я не ошибаюсь, после Второй мировой войны. Виктор.
Спасибо, Андрей. Я напомню, что за ситуацией в Италии, где ушел в отставку премьер-министр Романо Проди, следит мой коллега Андрей Шарогадский. О развитии ситуации следите, как всегда, в информационных выпусках на волнах «Радио Свобода». Госсекретарь США Кондолиза Райс, находясь в Берлине, назвала угрозы командующего ракетными войсками стратегического назначения России генерала Соловцова в адрес Польши и Чехии как сверхнеудачные и достойные сожаления. Кондолиза Райс в очередной раз заверила российскую сторону, что размещение американских систем противоракетной обороны в Центральной Европе не направлено против России. На эту тему с американским экспертом беседует нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
Вот как комментирует угрозу России выйти из договора об уничтожении ракет средней и малой дальности и нацелить ракеты на объекты в Польше и Чехии научный сотрудник исследовательского фонда наследия Хелли Дейл. Что ж, я думаю, мы не раз слышали угрозы со стороны России и раньше, когда бывшие социалистические страны предприняли шаги по закреплению своей независимости и обороны и подали заявление о приеме в НАТО. Кремль тогда тоже использовал угрожающую риторику в адрес Польши и стран Балтии. Так что российская политика в этом смысле достаточно последовательна и не является сюрпризом. Насколько серьезны нынешние угрозы, трудно сказать, но я думаю, что на данном этапе это в основном риторика. А угроза выйти из договора об уничтожении ракет средней и малой дальности тоже просто риторика? Договор существует с 80-х годов прошлого века. В нем не отражены перемены, произошедшие в мире с тех пор. И мир не рухнет, если Россия аннулирует свою подпись под договором. Тот курс, которым идет Россия в последнее время, все более авторитарное правление и все более амбициозная внешняя политика с использованием своих энергоресурсов в целях стратегического давления на другие государства, не оставляет сомнений в целях России побыстрее вернуть себе статус сверхдержавы, вернуть страны Восточной и Центральной Европы в сферу своего влияния. Однако теперь Польша и Чехия полностью независимые страны, так что Кремль не может диктовать независимым государствам, что им можно делать, а что нельзя на их собственной территории. И все же госсекретарь Кондолиза Райс пытается ослабить новую напряженность в российско-американских отношениях. Можно ли ожидать каких-либо уступок от Соединенных Штатов? Я полагаю, естественно ожидать от американского правительства попыток успокоить российскую сторону. Но уступок со стороны Соединенных Штатов, думаю, не будет. Администрация достаточно серьезно подходит к необходимости размещения систем противоракетной обороны в Центральной Европе в связи с иранской угрозой. Именно для защиты от иранских ракет нужны радары и ракеты-перехватчики. Если вы посмотрите на путь, по которому могут быть направлены ракеты с ядерными боеголовками, то заметите, что маршрут российских ракет в сторону Америки проходит через Северный полюс, а не через Европу. Зато ракеты из Ирана в сторону Соединенных Штатов полетят над Европой. Так что американские радары в Чехии совершенно очевидно не имеют никакого отношения к России. Это была Хелли Дейл из фонда «Наследие». Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Удастся ли властям Германии не допустить второго карикатурного скандала? Такой вопрос неожиданно возник по окончании столь невинной, казалось бы, вещи, как традиционный карнавальный сезон в Рейнской области. Праздничные шествия в нынешнем году отличались обилием политической сатиры. Так, в Дюссельдорфе организаторы карнавала изготовили из папье-маше куклы представителей ислама. Центральный совет мусульман Германии выступил с резкой критикой в адрес организаторов праздника. Из Дюссельдорфа сообщает корреспондент Радио Свобода Александр Хавронин.
В ходе карнавального шествия на одной из повозок ехали куклы двух вооруженных имамов. Они были похожи друг на друга, как близнецы. Единственное, что отличало одну куклу от другой – таблички на груди. У одного имама на табличке было написано «клише», а у другого – «действительность». Центральный совет мусульман Германии резко раскритиковал организаторов праздника, обвинил их в отсутствии юмора и в циничном отношении к исламу. Дизайнер дюссельдорфского карнавала Жак Тилли не понимает, чем вызваны такие жесткие заявления мусульманской общественности. Счастливым образом, оргкомитет по проведению карнавала состоит из людей, которые имеют чувство юмора и способны оценить хорошую политическую сатиру. Главное, чтобы фигуры политиков были сделаны качественно, представляли художественную ценность. Это очень сложно. Художник должен обладать талантом карикатуриста. Одна из политических тем дюссельдорфского карнавала – отношения между ведущими мировыми конфессиями. Поэтому среди наших персонажей – служители разных конфессий – православной, иудейской, мусульманской, католической. Достижение межрелигиозного согласия – одна из целей карнавального шествия в Дюссельдорфе. Объектом сатиры участников дюссельдорфского карнавального шествия стала и канцлер Германии Ангела Меркель. Кукла с ее изображением толкала собирательный образ простоватого немца Михеля в объятия морских гидр. Морские гидры символизируют непопулярные в Германии реформы, повышение налога на добавленную стоимость и реформу здравоохранения. Появилась на карнавале и кукла Адольфа Гитлера со спущенными штанами. Александр Хавронин для Радио Свобода, Дюссельдорф.
Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехизин. Сейчас в Москве 1:15, я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода», новости.
В Москве убит гражданин Армении Армен Арутюнян. Президент Италии Джорджо Наполитано созывает сегодня чрезвычайное заседание лидеров политических партий в связи с заявлением премьер-министра Романа Проди об отставке. В Центральном районном суде Новосибирска продолжаются слушания по делу экс-главы Госкомпечати России Бориса Миронова, обвиняемого в разжигании межнациональной розни. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. В 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Сегодня европейский час. И вот несколько тем сегодняшнего выпуска. 75 лет композитору Мишелю Леграну. Что делает русский конь посреди итальянского города? Культурно-хозяйственный спор вокруг мемориального дома в Гааге. Эти и другие темы в европейском часе «Поверх барьеров» в 2 часа дня. Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди у нас обзор центральных российских газет. Главной темой публикации в сегодняшних газетах стало вчерашнее, по общей оценке, беспрецедентное решение Совета Федерации, которое отклонил принятый Госдумой договор о разграничении полномочий между Федеральным центром и Татарстаном. Обзор прессы подготовила моя коллега Валерия Шабаева.
При необходимых 90 голосах документ поддержали лишь 13 сенаторов, 93 были против, 15 воздержались. В Верхней Палате столкнулись интересы сразу нескольких сторон. С одной стороны, федерального центра и Ментимера Шаймиева, а также двух партий власти, «Справедливая Россия» и «Единая Россия», полагает «Время новостей». «Война спикеров вступила в законодательную фазу», пишет независимая газета. «Коммерсант» напоминает. Накануне пленарного заседания 4 профильных комитета Совета Федерации дали отрицательное заключение на принятый Госдумой федеральный закон об утверждении договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами госвласти Российской Федерации и Татарстана. Поводом послужили, как говорится в заключениях, противоречащие Конституции России положения. При этом, как подчеркивает издание, правовое управление Совета Федерации и комитеты сначала дали положительное заключение на договор, ведь к этому моменту проект договора имел визы главного правового управления президента, МИДа, ФСБ, других ведомств и, главное, самого президента. Однако после переговоров с администрацией президента перед заседанием Совета Федерации положительные заключения сменились отрицательными. Уже в ходе вчерашнего заседания вслед за спикером Совета Федерации Сергеем Мироновым сенаторы обвинили Татарию, а заодно Единую Россию, пропустившую закон через Госдуму, в поддержке сепаратизма. В итоге законопроект был отклонен без создания согласительной комиссии. Как не имеющий статуса конституционного, он будет направлен обратно в Госдуму, которая 2/3 голосов имеет право преодолеть вето Совета Федерации. В таком случае одобренный Нижней Палатой договор, минуя Совет Федерации, поступит на подпись президенту, замечает независимое. А он, как подчеркивает «Время новостей», документ уже завизировал. Однако источник в администрации президента заявил «Коммерсанту», что вето, скорее всего, не будет. Вариантов, по его словам, может быть два. Либо подписанты договора встречаются и договариваются оставить все без изменений, либо в Госдуму вносится новый договор с Татарией. Второй вариант наименее реален. Скорее всего, нового договора не будет, и ситуация останется такой, какой и была до внесения президентского законопроекта. То есть проба пера состоялась, но, к сожалению, поддержки у сенаторов не нашла. Тот факт, что решение об отклонении законопроекта принималось в Кремле, подтверждает и позиция полпреда президента в Совете Федерации Александра Котенкова. Чиновник, который обязан отстаивать позицию кремлевской администрации, заявил, что юридические претензии к договору несостоятельны, но оспаривать их он не будет. Члены Совета Федерации должны принять не юридическое, а политическое решение, действительно ли у Татарстана есть особенности или нет, заявил он. В Совете Федерации понимали, что отказ Татарии коснется не только этой республики, но станет прецедентным в вопросе заключения договоров с федеральным центром. Именно такая договорная практика не устраивает Кремль, продолжает «Коммерсант». Напоминаю, что договор с центром был обещан Владимиром Путиным Чечне накануне референдума 2003 года по принятию Конституции Республики. Обнадеженные Кремлем чеченцы в свою редакцию договора включили упоминание о суверенитете, а заодно и массу экономических преференций для республики, главной из которых стало положение о праве Чечни самостоятельно распоряжаться недрами и, в частности, доходами от продажи нефти. Однако чеченским властям пришлось с договором подождать сначала до президентских выборов, чтобы договор со стороны Чечни подписал легитимный глава республики, а затем и выборов парламента, без одобрения которого такой документ не может быть принят. Выборы парламента прошли в 2005 году, но к этому времени в Чечне уже открыто жаловались на то, что договор безнадежно затерялся в московских кабинетах, а в Кремле заявляли, что большинство требований республиканских властей невыполнимы. И хотя после назначения исполняющим обязанности главы Чечни Рамзана Рамзан Кадыров публично заявил, что Чечня в договоре с Москвой не нуждается, от заявления о том, что республике следует передать право самостоятельно распоряжаться доходами от добычи нефти, он пока не отказывался. Однако, по мнению коммерсанта, вчерашнее решение Совета Федерации доказало, что эпоха договорных отношений Москвы с регионами закончилась. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». 20 лет назад, в 1987 году, был создан Всероссийский центр изучения общественного мнения, сокращенно ВЦИОМ, первая в стране организация, которая начала заниматься массовыми опросами населения. Коллектив ученых, стоявших у истоков ВЦИОМа и, по сути дела, создавший этот бренд, сейчас работает под другим названием «Аналитический Левада-центр». Тему продолжит моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде.
ВЦИОМ возник еще в Советском Союзе на волне перестройки. В 1987 году он был создан по постановлению ЦК КПСС. Перед центром ставились социально-экономические задачи. Властям понадобилась обратная связь с населением через массовые опросы, как один из механизмов ускорения. Было тогда очень популярно это слово. Возглавить ВЦИОМ пригласили академика народного депутата Татьяну Заславскую, а заместителем директора стал один из основоположников российской социологии, доктор философских наук Борис Грушин. Вот что вспоминает о том времени Татьяна Заславская, ныне сопрезидент Междисциплинарного академического центра социальных наук.
Ну, нашим первым таким крупным исследованием было исследование, посвященное советскому человеку. Конечно, в целом он далеко и не ограничивался тем, чтобы только узнавать мнение людей. И то же самое исследование «Советский простой человек», оно все-таки глубокое. Там и ценности выясняются людей, и мотивации их. У ВЦИОМа было два крупных направления. Это одно социально-политическое. Здесь вся палитра, так сказать, политических проблем. Это и симпатии к отдельным лицам, к отдельным партиям, взгляды. Но в центре все-таки находились реформы, конечно. Ведь это же время-то какое? Время реформ. А реформы самые крутые были экономические. Но поскольку общественное мнение – это люди, то, конечно, любая экономика становилась социальной экономикой. Кроме того, надо сказать, что с первых дней существования ВЦИОМа им очень заинтересовались центры изучения общественного мнения зарубежных стран. В значительной степени все-таки нашему существованию помогали международные исследования, когда мы представляли Россию. Но если говорить о условиях нашего существования, то они были, конечно, необычайно тяжелыми. Прежде всего, мы пришли в глубочайшее противоречие с ВЦСПС. Провели исследования и отношения к профсоюзам. И очень серьезные критика была высказана в их адрес и недоверие. Разразился страшный скандал. Значит, на меня набросились, ну, просто, можно сказать, в базарной форме. Академиком еще себя называет, ничего в профсоюзах не понимает. И в то же время, ведь это же было еще не рыночное время, значит, мы должны были получать заказы ни от кого иного, как от ВЦСПС.
Говорила академик Татьяна Заславская. Юрий Левада, доктор философии, выдающийся ученый-социолог, в советское время долго находившийся в Опале, пришел в ВЦИОМ в 1988 году вместе со своей командой, в которую входили такие ученые, как Лев Гудков, Борис Дубин, Леонид Седов, Алексей Левинсон, Александр Голов, Наталья Зоркая. 4 года спустя Левада стал директором центра и руководил им вплоть до 2003 года. Именно тогда российские власти захотели сменить руководство центра под предлогом его приватизации. В результате практически все сотрудники центра уволились вслед за своим руководителем и создали аналитическую службу под названием ВЦИОМ-А. Но и это имя у них вскоре отобрали через суд. Тогда организация стала называться аналитическим Левада-центром, и это название носит по сей день. В старом же ВЦИОМе осталось все, кроме сотрудников: помещения, мебель, оборудование, журнал «Мониторинг общественного мнения» и даже многие наработки. А штат там набрали новый, под руководством нового директора. По свидетельству Льва Гудкова, который возглавил Левада-центр после смерти Юрия Левады, в 2003 году у властей было много оснований для недовольства тем, что делали социологи.
Это было предвыборный год, когда начиналась зачистка информационного и политического пространства. И такой центр независимый вызывал сильнейшее раздражение. Непосредственным поводом, насколько я понимаю, было зафиксировано нами падение рейтинга «Единой России». А второе – это то, что мы постоянно давали данные об отношении к чеченской войне. Отношение было крайне негативным.
Лев Гудков уверен, что 20-летний юбилей в этом году отмечает именно Левада-центр, а не та организация, которая продолжает носить имя Всероссийского центра изучения общественного мнения. Первый директор ВЦИОМа, академик Татьяна Заславская, полностью согласна в этом вопросе со Львом Гудковым.
Левада-центр – это все те люди, которые работали во ВЦИОМе. Это журнал, это архив, все проведенные исследования, все. А то, что называется сегодня ВЦИОМом, это по существу самозванство. Это просто украденный бренд. ВЦИОМ к моменту, когда произошла вот это вот захват его, он уже имел великолепный бренд мирового класса.
Сейчас аналитический Левада-центр продолжает работать по многим направлениям, намеченным за 20 лет существования коллектива. Лев Гудков.
Главный наш тип исследований – это мониторинг общественных и экономических перемен. Это наши регулярные замеры политических и социальных настроений. У нас очень много интересных просто тематических таких проблемных проектов. Это по гражданскому обществу, это по демократии и отношению к Западу, это молодежь, ее проблемы, национальное отношение, ксенофобия, опять-таки исследования читательской культуры, скажем. Мы проводим порядка 130 исследований в год.
А вот как оценивает работу аналитического Левада-центра независимый депутат Государственной Думы России Владимир Рыжков.
Левада-центр – это, безусловно, наиболее авторитетный социологический центр в России. Левада-центр всегда по многим вопросам был первопроходцем. Именно он на протяжении этих двух десятилетий создавал сами методики исследования общественного мнения в России. И второе достоинство и отличие Левада-центра заключается в том, что он всегда отличался последовательной независимостью как от групп интересов, так и от органов власти. Поэтому я от имени всего гражданского общества России, от имени всех политиков, которые ведут честную борьбу, поздравляю сотрудников Левада-центра с этим прекрасным юбилеем. Мы недавно пережили огромную утрату. От нас ушел Юрий Александрович Левада. Но я хочу выразить надежду и уверенность в том, что Левада-центр был, есть и всегда будет лидером социологической мысли и социологических исследований в нашей стране.
Говорил независимый депутат Государственной Думы Владимир Рыжков. 20 лет работы научного коллектива, который возглавляла сначала Татьяна Заславская, затем Юрий Левада, а теперь Лев Гудков, это, конечно, целая эпоха в развитии российской социологии. Какой станет дальнейшая судьба этой науки в России, насколько нужна будет она российским властям и какая именно, льстивая или беспристрастная, покажет время. А пока мы поздравляем Левада-центр с 20-летием. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Микрофон Виктор Нехезин. Напомню нашим слушателям, что сегодня в 7 часов вечера, как всегда, в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Сегодня в гостях у моего коллеги Владимира Бабурина военный обозреватель еженедельного журнала Александр Гольц. Итак, это будет в 7 часов вечера, но а у нас во второй половине часа еще рубрика «Москва и Петербург», а также обзор региональной прессы, новости спорта и экономики. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозненском районе Чечни задержаны три маджахеда, подозреваемые в причастности к подрыву машины с военными. В Москве убит гражданин Армении Армен Арутюнян. Тело погибшего с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено в среду вечером. Возбуждено уголовное дело. В Центральном районном суде Новосибирска продолжились слушания по делу экс-главы Госкомпечати России Бориса Миронова, обвиняемого в разжигании межнациональной розни. В Лондоне проходят предварительные переговоры представителей Генпрокуратуры России и Скотланд-Ярда о возможном прибытии в Великобританию российской следственной бригады для официального допроса свидетелей по делу о гибели Александра Литвиненко. Президент Италии Джорджо Наполитано созывает сегодня чрезвычайное заседание лидеров политических партий в связи с заявлением премьер-министра Романа Проди об отставке. 21 февраля истек 60-дневный срок, объявленный Тегерану Советом Безопасности ООН для прекращения работ по обогащению урана. Таким образом, вступают в силу ограниченные международные санкции, о которых ООН объявила в декабре 2006 года. В администрации администрации президента США Джорджа Буша считает, что решение о выводе из Ирака 1600 британских военнослужащих – это шаг к постепенной передаче иракским войскам ответственности за безопасность стране. Американский военный вертолет, упавший вчера в районе к северу от Багдада, был сбит повстанцами, сообщили представители командования США в Ираке. Все 9 человек, находившиеся на борту, были эвакуированы. Никто серьезно не пострадал. Вице-президент США Дик Чейни проведет сегодня переговоры с премьер-министром Австралии Джоном Говардом. В центре внимания обоих политиков положение в Ираке. В Афганистане 2 военнослужащих сил НАТО погибли и 2 были ранены в столкновениях с боевиками. 2 нобелевских лауреата Ригоберто Менчу из Гватемалы и Мухаммад Юнус из Бангладеш сообщили о намерении стать политиками.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу продолжают новости крупнейших российских городов Москвы и Санкт-Петербурга. У микрофона Татьяна Вольцкая.
Петербург. Верховный суд отказался принять к рассмотрению жалобу петербургского «Яблока» на решение Центра избиркома об отказе в регистрации партии на выборах в городской парламент. Кроме того, Верховный суд не принял к рассмотрению и жалобы от граждан, чьи подписи в подписных листах «Яблока» были признаны недействительными. Вот как прокомментировала это решение юрист петербургского отделения «Яблока» Ольга Покровская.
Верховный суд подошел к этому, я бы сказала, неформально, притянув все основания, которых у него не было. Стараемся обжаловать, уже, собственно, этим занимаемся. Законный представитель граждан уже направил конституционную жалобу президенту Верховного суда.
В свою очередь, депутат законодательного собрания, член партии «Яблоко» Михаил Амосов отметил, что в ближайшие 2 дня после консультации с юристами будет выработан дальнейший план действий. Закон позволяет оспаривать действия Верховного суда в конституционной коллегии. Москва. В связи с увеличением визовых запросов посольства Бельгии и Нидерландов в Москве и Петербурге открыты визовые центры. Как сказано в пресс-коммюнике, для более эффективной обработки возрастающего числа визовых запросов посольства Бельгии и Нидерландов в России решили обратиться к услугам компании VFS, которая будет принимать документы и потом обеспечивать выдачу виз после того, как они будут проставлены посольствами в паспортах. В этом случае процедура оформления визы будет занимать в целом 3 рабочих дня. Петербург. Сегодня в Дзержинском федеральном суде продолжится рассмотрение уголовного дела о хищении экспонатов из Государственного Эрмитажа. На предыдущем заседании были допрошены последние свидетели. Государственное обвинение также закончило представление доказательств. Сегодня должен состояться допрос подсудимого Николая Завадского, который был отложен в связи с его болезнью. Москва. Правительство столицы и крупные коммерческие структуры готовы вложить несколько миллиардов долларов в развитие восточного берега Крыма. Об этом заявил мэр Москвы Юрий Лужков в Симферополе после подписания соглашения о развитии сотрудничества между Москвой и Крымом. Как пояснил Юрий Лужков, это будет содействовать тому, что большее количество москвичей начнет проводить свой летний отдых в Крыму. Петербург. Доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института высокомолекулярных соединений Российской академии наук Татьяна Берштейн удостоена премии Лореаль ЮНЕСКО за научные исследования в области статистической физики полимеров и за активную преподавательскую деятельность на физическом факультете Петербургского государственного университета. Торжественная церемония награждения пройдет сегодня в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО. Премию «Лореаль ЮНЕСКО» ежегодно вручают 5 женщинам-ученым, представляющим 5 континентов, за выдающиеся заслуги в области науки. Новости Москвы и Петербурга. 22 февраля. Татьяна Вольская.
Активисты петербургского отделения Greenpeace констатируют, что организация, ответственная за санитарную очистку города, не заинтересованы в развитии раздельного сбора твердых бытовых отходов. Greenpeace провел собственное расследование, как используются выделенные на это средства городского бюджета. О неутешительных выводах экологов рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Волович.
Система раздельного сбора бытовых отходов, которую планируется внедрить в Петербурге, подразумевает установку на всех мусоросборных площадках двух дополнительных контейнеров – синего для бумаги и желтого для упаковки из пластика, стекла и металла. Все вторичное сырье, собранное в контейнеры для раздельного сбора, направляется на дополнительную переработку, и из него изготавливается полезная продукция. Эксперименты, проводимые Greenpeace в Петербурге с 2002 года, продемонстрировали ряд преимуществ раздельного сбора отходов. Во-первых, при грамотной организации работы жители города готовы собирать мусор раздельно. Этому было посвящено отдельное исследование. Во-вторых, такая система сбора отходов имеет явные экологические преимущества – сокращение объемов отходов, направляемых на свалки, и предотвращение строительства экологически опасных мусоросжигательных заводов. Ведь если отходы не сортируются, а попадают в печь такого завода, это приводит к выбросам целого ряда токсичных соединений, в том числе диоксинов. В-третьих, раздельный сбор может обеспечить значительную экономию бюджетных средств, которые уже на первом этапе составит более 120 миллионов рублей в год и будет увеличиваться по мере вовлечения горожан в процесс раздельного сбора твердых бытовых отходов. Нельзя сказать, что городские чиновники не понимают выгоды раздельного сбора отходов. Еще в 2000 году автопарк номер 1 «Спецтранс» вместе с городскими властями проводил в отдельно взятых микрорайонах города такие эксперименты. Но на общегородской уровень эти эксперименты так и не вышли. После чего к решению проблемы присоединился Greenpeace. Чтобы привлечь внимание губернатора к проблеме раздельного сбора бытовых отходов, гринписовцы в 2004 году, в канун 8 марта, преподнесли Валентине Матвиенко своеобразный подарок, смысл которого сводился к тому, что настала пора собирать мусор раздельно. После чего губернатор распорядилась к концу 2006 года организовать раздельный сбор бытовых отходов, а из средств городского бюджета для этих целей было закуплено 4400 контейнеров. Однако на конец 2006 года установлено только 10% от приобретенных на казенные средства контейнеров. Но даже в местах, где такие баки установлены, организация самого процесса оставляет желать лучшего. Таковы результаты исследования, которые провели активисты петербургского отделения Greenpeace. Почему так происходит, этот вопрос я задала эксперту Greenpeace по проблемам эффективного использования ресурсов Игорю Бабанину.
Потому что это никому не выгодно. Есть пожелание губернатора, устное, по которому нужно все организовать, но дальше, ниже губернатора, понятно, что губернатору нужно, чтобы это было как в Европе, и опять же, какое-то решение проблемы отходов. А всем, кто стоит ниже, в том числе жилищному комитету, автопаркам, перевозчикам мусора, дворникам, это не нужно. Потому что это на них накладывает только дополнительную нагрузку, но не дает никакой выгоды. Выгода от этого имеет только городской бюджет. И самое логичное, что можно в этих условиях сделать, это поделиться, чтобы бюджет поделился своей выгодой с теми, кто несет дополнительную нагрузку. Да? Вот именно этого и не происходит.
То есть, как таковой программы по раздельному сбору бытовых отходов не существует?
Все, что есть более-менее официального, это две строчки в концепции по обращению с отходами, принятых в 2005 году, о том, что необходимо организовать раздельный сбор мусора. Как это будет организовываться, кто за что платит, ничего нигде не прописано, все идет устными указаниями. Естественно, это все делается совершенно бездарно.
А насколько горожане готовы к реализации программы по раздельному сбору мусора?
На тех площадках, где баки для раздельного сбора мусора стоят хотя бы более-менее прилично, ну, элементарно нужно поставить хотя бы надписью и окошечком, через которое бросают мусор, к людям, а не к стене. Там собирается в них очень хорошо. То, что собирается, оно пригодно для переработки. То есть проблема вовсе не в людях. Проблема в том, чтобы пробить наше чиновничество замечательное на то, чтобы они, наконец, выполнили свою функцию, хоть минимально. Создали какие-то правила игры, по которым это все будет работать.
Те результаты исследования, которые вы получили, куда-то будут отправлены?
Мы направили губернатору Петербурга альбомчик с картинками, где отображены состояния бачков. И наше предложение по принятию постановления правительства, в котором было бы прописано четко, как должен собираться мусор раздельно в нашем городе и как вся эта система финансируется. И финансироваться она должна только из денег, сэкономленных на захоронение.
То есть можно сказать, что вы уже предложили готовую концепцию, остается ее только принять.
Получается, что так, но я боюсь, что следующий этап – это нам придется очень сильно давить, чтобы ее приняли. Наши коллеги за рубежом нас не понимают. Они говорят, что наше дело не писать концепции, а предлагать требования. А концепции пусть пишут чиновники. Но вот почему-то нам здесь приходится писать концепции за чиновников.
О проблемах внедрения раздельного сбора твердых бытовых отходов в Петербурге рассказывал эксперт Гринпис Игорь Бабанин. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень» от новостей Москвы и Петербурга к другим регионам России. О наиболее любопытных публикациях прессы в Кемерово расскажет корреспондент «Радио Свобода» Наталья Гузева.
В преддверии празднования Дня защитника Отечества средства массовой информации Кемеровской области уделяют много внимания праздничной тематике. Репортажи о военных и настоящих мужчинах, опросы населения, материалы о выборе подарков и о способах празднования мужского праздника присутствуют практически в каждой газете, эфире радиостанции и телевидении. Очень часто героем материалов становится кузбасский путешественник Павел Гридин, который вместе со спортсменами-мореплавателями из Сибири пересек Индийский океан на надувном катамаране. Только во вторник Гридин приехал домой, поэтому он в буквальном смысле слова герой дня. Участники экспедиции преодолели за 2 месяца 7000 километров. Весь путь от Арабских Эмиратов до Таиланда занял 59 дней. Не страшно в Сибири в снегах оказаться. Все-таки родная земля – это родная земля. Я рад снегу, рад сегодняшней метели, друзьям. Рад, что все закончилось благополучно, цитирует радио «Кузбасс-ФМ» Павла Гридина, вступившего на родную землю после долгого путешествия. Привлекает внимание журналистов и бизнес. Это не случайно. В наступившем году в Кузбассе региональным национальным проектом объявлен именно малый и средний бизнес. Есть и конкретный повод. Недавно закончился прием заявок на конкурс для получения льготного микрокредита для кузбасских предпринимателей. На эти цели из федерального бюджета поступило более 25 миллионов рублей. Об этом сообщили областное радио, телекомпания ГТРК «Кузбасс», газета «Кузнецкий край» и другие. Для участия в конкурсе зарегистрировано 74 проекта. Сейчас они проходят экспертную оценку, пишет еженедельник МК в Кузбассе. Издание цитирует начальника департамента потребительского рынка и предпринимательства Кемеровской области Елену Мазанько, которая считает это своего рода прорывом. Еще в прошлом году таких проектов было в 2,5 раза меньше. «Комсомольская правда» в Кузбассе рассказывает о новых схемах, с помощью которых представители малого и среднего бизнеса могут получить кредит в банках и фондах поддержки предпринимательства. Не остается без внимания и актуальная сейчас тема выселения иностранных торговцев с российских рынков. Телеканал СТС «Кузбасс» приводит мнение чиновников по этому поводу. Для Кузбасса новация законодательства не стала большой проблемой. Доля торговцев-иностранцев у нас не так велика, как в других регионах. В первой декаде февраля в Кемерове проходил чемпионат мира по хоккею с мячом, который стал настоящим спортивным праздником для кузбассовцев. Тематика бенди до сих пор часто присутствует в средствах массовой информации. Например, милиционеры заметили любопытную особенность. По данным ГУВД Кемерово, в дни чемпионата количество преступлений в городе резко снизилось. А 2 февраля, в день сурка, не было зарегистрировано ни одного грабежа. Об этом рассказала читатель газеты «Кемерово». Для «Радио Свобода» Наталья Гузева, Кемерово.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве без 15 час, и я напомню заголовки основных новостей этого часа.
«Радио Свобода. Новости».
В Москве убит гражданин Армении Армен Аротюнян. Тело погибшего с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено вчера вечером. Президент Италии Джорджо Наполитано созывает сегодня чрезвычайное заседание лидеров политических партий в связи с заявлением премьер-министра Романа Проди об отставке. В Центральном районном суде Новосибирска продолжаются слушания по делу экс-главы Госкомпечати России Бориса Миронова, обвиняемого в разжигании межнациональной розни. В Лондоне проходят предварительные переговоры представителей Генпрокуратуры России и Скотланд-Ярда о возможном прибытии в Великобританию российской следственной бригады для официального допроса свидетелей по делу о гибели Александра Литвиненко. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и на очереди экономическая панорама. Ее подготовил мой коллега Иван Трефилов.
Золотовалютные резервы России с 9 по 16 февраля увеличились на 0,55% и достигли нового рекордного уровня 311 миллиардов 200 миллионов долларов, говорится в сообщении Центрального банка. Россия по объему своих резервов по-прежнему занимает третье место в мире после Китая и Японии, золотовалютные резервы которых составляют примерно 1 триллион и 900 миллиардов долларов соответственно. Сбербанк России установил минимальную цену на свои акции, продаваемые в ходе дополнительной эмиссии, на уровне 89 тысяч рублей. Это почти 3400 долларов за одну акцию. Прием заявок на их покупку завершился 19 февраля. Таким образом, общий объем продажи акций Сбербанка может составить 230 миллиардов рублей, сообщил министр финансов России Алексей Кудрин. Из них, по словам руководителя банка Андрея Казьмина, почти 10% приходится на заявки частных лиц. По текущему курсу общий объем эмиссии составил 8,8 миллиарда долларов, что делает продажу акций Сбербанка второй по объему в российской истории, после первичного размещения части акций государственной компании «Роснефть» летом 2006 года на 10,6 миллиарда долларов. Объем вкладов частных лиц в российских банках в 2007 году может увеличиться на 30% до 5 триллионов рублей, сообщил заместитель генерального директора Государственного агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников. В 2006 году, по официальным данным, объем частных банковских сбережений в России увеличился на 38%. В дальнейшем, по прогнозам экспертов агентства, темпы роста частных вкладов в стране будут снижаться. Повышение высокими темпами заработной платы работникам бюджетной сферы сократит возможности развития российских регионов, считает заместитель министра финансов Антон Силуанов. Сейчас, по его словам, парламент страны предлагает в 2008-2010 годах увеличить реальную зарплату бюджетников в полтора раза, что увеличит долю расходов региональных бюджетов на ее выплату более чем до 40%, а у ряда регионов до 80%. Немецкая страховая группа «Альянс», крупнейшая в Европе, объявила о покупке у российской финансовой корпорации «Система» примерно 49% акций страховой компании «Росна», одной из крупнейших в стране. Сумма сделки 750 миллионов долларов. Таким образом, с учетом уже имеющихся, «Альянс» консолидировала 97% акций российской страховой компании. Курс доллара на сегодня 26 рублей 20 копеек, такой же, как и накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 46 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень» и завершает нашу программу традиционный спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Наталья Федотова. Наташа, добрый день. Я думаю, что сегодня основные новости, конечно же, футбольные, поскольку прошел тур в Лиге Чемпионов, предстоят матчи Кубка УЕФА, не так ли?
Да, естественно, Виктор, вчера четырьмя встречами завершилась программа первых матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов. Ну и самый неожиданный результат был в встрече Барселоны с Ливерпулем. Напомню, что Барселона – это действующий победитель турнира, а Ливерпуль выиграл в 2005 году. И Барселона на своем поле уступила Ливерпулю 1-2. В ничью сыграли Порту с Челси 1-1, Рома с Лионом 0-0 и Интер с Валенсией 2-2. Ответные игры пройдут через две недели. В Мексике продолжается первый круг шахматного супертурнира «Морелия Линарес». После четвертого тура единоличным лидером стал Виши Ананд из Индии, обыгравший россиянина Александра Морозевича. Украинец Василий Иванчук потерпел поражение от норвежца Магнуса Карлсона. Венгр Петр Лека сыграл в ничью с Ливоном Ароняном из Армении, а болгарин Веселин Топалов с еще одним российским гроссмейстером Петром Свидлером. Ананд набрал 3 очка, на полочка меньше у Карлсона. В активе Ароняна, Иванчука, Лека и Свидлера по 2, у Топалова 1,5 и у Морозевича 1 очко. Российский клуб «Локомотив Белогорье», двукратный победитель волейбольной лиги чемпионов, на сей раз выбыл из этих соревнований уже на первой стадии плей-офф, проиграв в двух матчах бельгийскому «Кнаку». Неделю назад на своей площадке 2-3, а вчера в гостях 1-3. На женском теннисном турнире в Дубае определились все участницы четвертьфиналов. Из трех российских теннисисток в эту стадию соревнований пробилась лишь Светлана Кузнецова, которая в 1/8 финала обыграла американку Меган Шоннесси. Мария Кириленко уступила Даниэле Гантуховой из Словакии, а Вера Душевина француженке Амели Морисмо. В четвертьфинал также вышли бельгийка Жюстин Анен, швейцарки Мартина Хингис и Пати Шнидер, Елене Данилиду из Греции и Елена Янкович из Сербии. На мужском турнире в Мемфисе, это на американском континенте, во втором круге россиянин Таймураз Габашвили в трех сетах выиграл у американца Алекса Кузнецова. Еще один представитель России Евгений Королев в двух сетах уступил австрийцу Стефану Кубику. Баскетболисты ЦСКА и «Динамо» провели в среду вторые встречи в турнире 16 сильнейших команд розыгрыша Евролиги «УЛЕП». Оба московских клуба начали второй групповой турнир с победы и к очередным матчам подошли с хорошим настроением. А о том, как прошли эти встречи, расскажет наш корреспондент Елена Приходько.
ЦСКА в Москве встречался с белградским «Партизаном», соперником именитым и весьма серьезным. Правда, с одной стороны, хорватский клуб прошел во вторую стадию розыгрыша, получив последнюю путевку как лучшая шестая команда. С другой, на стадии группового этапа «Партизан» уверенно обыграл и двукратного чемпиона Евролиги «УЛЕП» «Макаби» плюс 12, и хозяев нынешнего финала четырех баскетболистов греческого «Панатинайкоса» плюс 13. Не стоило забывать и об именитой югославской школе, которая может и в меньшем количестве, но продолжает выпускать хороший товар. «Партизан» практически полностью укомплектован отечественными игроками, что делает его одной из немногих команд среди участников Евролиги по-настоящему народной. Другое дело соперник «Динамо» итальянский «Бенетон», возглавляемый, ко всему прочему, главным тренером сборной России Дэвидом Блаттом. За несколько дней до второго тура его подопечные выиграли Кубок Италии и наверняка собрались доказать, что неудача в первом матче топ-16, когда «Бенетон» в гостях уступил 14 очков испанской «Уникахе», всего лишь обидная случайность. Настрой итальянцев действительно оказался выше всяких похвал. Первую четверть они и выиграли с практически разгромным и очень тяжело отыгрываемым счетом 25-9. При этом команде Блата удалось сдержать лидера москвичей Лазароса Папандопула. Держали, кстати, не давая даже думать о кольце, останавливая любое движение центрового «Динамо» фолами. Тактика оказалась весьма эффективной. В итоге после половины встречи бело-голубые проигрывали 15 очков, а по окончанию матча и того больше – 55-74. Самая серьезная попытка переломить ход игры была предпринята москвичами в третьей десятиминутке. Как это ни странно, но ее главным действующим лицом стал 17-летний защитник «Динамо» Дмитрий Хвостов. Ему удалось немного наладить игру в нападении, регулярно доставляя мяч до Папандопула, который набрал 8 очков подряд. Однако заставить попадать остальных партнеров было уже не в силах молодого «Динамовца». Российская команда до конца третьей десятиминутки пыталась найти пути к спасению, но тщетно. Разрыв упорно не хотел становиться меньше. Понял это, видимо, и Душан Ивкович, который продержал на скамейке запасных Хэнсона и Папандопола добрую половину заключительной четверти. Впрочем, «Динамо» не стоит огорчаться. Команда отыграла две из трех выездных встреч с 50% результатом. При более удачной игре дома подопечным Ивковича вполне по силам пробиться в плей-офф. ЦСКА, напротив, провел две подряд домашних встречи, где одержал уверенные победы. И пусть итоговая разница в счете в матче с сербским «Партизаном» 67-44 никого не смущает, легкой игры у армейцев не получилось. Да, ЦСКА лидировал по ходу всего матча, но каждое очко, записанное на счет, доставалось ему с трудом. «Партизан» применил зонную защиту, в некоторые отрезки игры практически парализовав хозяев в игре под кольцом. Пожалуй, единственным игроком, которому удавалось удачно открываться и получать мяч в пределах трехсекундной зоны, был Матиш Смодиш. В его отсутствие мяч переходил на периметр, а атаки сводились в основном к средним и дальним броскам. Олимпийский чемпион Иван Едешко считает, что трудности ЦСКА в игре против «Партизана» закономерны.
Я бы не сказал, что это тренировочная игра, потому что, в общем-то, молодежь, а у них там 9 человек по 22 года. Они же амбициозны, как все югославы. Я имею в виду югославы, там и словенцы. Они хотят себя показать. Но, конечно, играть против команды ЦСКА, против этих монстров, этих профессионалов, настоящих профессионалов, очень сложно. И что уже, в общем-то, заметно, они каждую игру играют в полную силу. Может получаться, может не получаться, но результат, как обычно, уже предрешен, когда играют здесь, в Москве. У меня немножечко горечь осталось, что и Пашутин отдыхает, и Курбанов отдыхает. Панкрашов вышел немножечко, но я не знаю, как будет наша сборная, команда играть на чемпионате Европы. Чем команда ЦСКА сильна, да тем, что у кого-то не идет игра, а у кого-то все равно пойдет. И команда покажет тот результат, который она уже показывает на протяжении многих лет.
С олимпийским чемпионом, известным в прошлом игроком сборной СССР Иваном Едешко, беседовала Елена Приходько.
Наталья, я хотел бы все-таки вернуть разговор к теме футбола, и причем совсем даже уже не на футбольные поля. Дело в том, что вчера такое было событие, некоторое, которое немножко, может быть, осталось за кадром спортивных новостей, а именно арбитражный суд Москвы рассматривал довольно интересное дело. Там ЦСКА предъявил иск довольно известному комментатору спортивному Василию Уткину и газете «Советский спорт», требовал опровержения выражения Василия Уткина, который назвал матч ЦСКА с Ростовом договорным. Вот. Ну, я сразу сообщу, что арбитражный суд встал на сторону ЦСКА именно, хотя «Советский спорт» собирается продолжать судиться, апеллировать и так далее. Но я просто процитирую буквально одну небольшую цитату по сайту газеты «РУ», который рассказывает о том, как проходил вчерашний суд. Дебаты сторон были довольно жаркими, как утверждает газета «РУ». В них вместе с юристом «Советского спорта» активно участвовал сам Уткин. И далее цитирует Уткина. «Данная статья ничем не отличается от того, чем я занимаюсь все последние 13 лет как футбольный журналист. Открытость и право называть вещи своими именами является единственным способом борьбы с такими явлениями, официально признанными и в футбольных кругах». И далее Василий Уткин продолжал. «Вы можете мне объяснить криминальность слова «договорной»?» – спрашивал у представителя ЦСКА Уткин. И далее не считал, что «договорной» – это такое же обвинение, как, например, мошенничество, разбой или грабеж. Но, тем не менее, как я уже сказал, арбитражный суд пока что встал на сторону ЦСКА. Дальше посмотрим, как будет развиваться дело.
Ну, я просто дополню ваш рассказ, что суд постановил, что Василий Уткин должен опубликовать опровержение и публично извиниться. Ну и, кроме того, «Советский спорт» оштрафован на такую смешную сумму в размере 2000 рублей. И даже ее клуб может не заплатить, если выиграет апелляцию.
Да, действительно, это так. Наталья, я благодарю вас за то, что вы подготовили спортивную рубрику нашей программы. На этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехизер, продюсер программы Наталья Гуреева. Мне осталось лишь напомнить нашим слушателям, что сразу после выпуска новостей в час дня 7 минут по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «С христианской точки зрения». Как всегда, в студии мой коллега Яков Кротов. А в гостях у него литератор, переводчик и верующий христианин Евгений Витковский и палеонтолог и неверующий Кирилл Яськов, автор книги «Евангелие от Афрани». Вот это будет программа «С христианской точки зрения». А я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Введение безвизового режима между Евросоюзом и Россией – это предмет для обсуждения в долгосрочной перспективе.
Режим Лукашенко может стать белорусским только тогда, когда покается в антибелорусской политике.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дашь показания на руководство ЮКОСа? Мы тебе поможем. Не дашь, будешь пожизненно сидеть. Вот и все.
Важно обсудить в деталях мнение сторон.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир